Разворот на восток.
У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. Это программа «Разворот на восток». И действительно, в студии радио «Спутник Востоковед», африканист, советник медиагруппы России сегодня Турал Керимов. Турал, приветствую.
Илья, приветствую. Приветствую наших слушателей.
Ближайший час будет посвящен главному политическому событию в Турции, да и не только в ней, в некоторых других странах, я думаю, тоже. Это, конечно, всеобщие выборы в Турецкой Республике. Выбирают главу государства, парламент. Прямо сейчас идет голосование. Люди, которые проживают, граждане Турции за рубежом, предыдущий период свою волеизъявление реализовали, но, естественно, никаких итогов мы и в Турции тоже никто знать не может и не должен, потому что это, ну, так или иначе повлияет на, собственно, граждан Турции, живущих в этой стране. Но, тем не менее, вот по цифрам, которые имеются, более 50, если не ошибаюсь, да, Турал, процентов живущих за границей, да, да, проголосовали. Ну, так вот, называют эти выборы эпохальными, рубежными, да, критическими, и высказываются разные предположения о том, что и Раджеп Тайип Эрдоган может лишиться своего поста после 2 десятилетий правления, хотя, в общем, опросы показывают, что он все-таки вроде бы опережает своего главного конкурента Кемаля Кылычдароглу. Ну что, Турал, надо, наверное, в курс дела еще разок коротко ввести, собственно говоря, наших слушателей. Вот 3 главных кандидата, и, собственно говоря, вот по таким позициям главным, какова их политическая повестка?
Ну, я думаю, про Раджеп Тайип Эрдогана, хотя бы немного, но большинство наших слушателей, и не только наших слушателей, а вообще, в принципе, среднестатистический обыватель по всему миру, наверное, уже что-то знает и имеет представление. По Кемалю Кылычдароглу, на самом деле, если, конечно же, о нем говорят его сторонники, то это один из ведущих демократов Турции на данный момент, человек, который не сдается и борется против, как его сторонники считают, авторитарного режима в стране, человек, на которого возлагают огромные надежды по изменению политического климата, по изменению той системы, которая сложилась при Раджепе Тайипе Эрдогане и его партии. Но не все согласны с этой оценкой. Если говорить об оценке сторонников партии власти, то это человек, который, собственно говоря, привел турецкую политическую систему к деградации. Очень странно, да, наверное, слышать об этом, когда речь идет о сторонниках правящей партии, но они очень часто своим оппонентам именно это и приводят в качестве довода, что, мол, не наша политика является проблемой для страны, а то, что у вас у самих нет никакой программы, и вы сами деградировали, и поэтому вам не нравится все остальное. Вы умеете только критиковать и ничего предлагать взамен больше не можете. Это же говорит по отношению к своему сопернику и президент Раджеп Тайип Эрдоган. Между ними, кстати, разница в 5 лет. Эрдогану совсем недавно исполнилось 69 лет, Кемалю Кылычдароглу 74 года. Из интересных фактов, наверное, еще то, что он одноклассник, они вместе учились в одном лицее вместе с соратником Эрдогана по коалиции Девлетом Бахчели, который возглавляет националистическую партию. Сейчас очень большой разгорается, даже вне контекста этих выборов, очень большой разгорается дискурс среди оппозиционно настроенного электората о том, какова же все-таки роль Кылычдароглу и каким будет его политическое наследие. Естественно, конечно, если он победит на выборах, то говорить об этом пока рано, потому что в этом случае для него откроется новое эпоха, но если он не сможет одержать победу, то практически все сходятся во мнении, что это будет концом его политической карьеры. И то, что он многие годы, проиграв 10 выборов подряд, не уступал место лидера Народной республиканской партии более молодым своим соратникам, в частности, мэру Стамбула Экрему Имамоглу и мэру Анкары, именно это и ставят ему сейчас больше всего в упрек.
Авторитарный шлейф некий, да? Несмотря на то, что...
Ну, здесь
он
можно,
обвиняет это в этом Эрдогана,
это,
да?
Это можно назвать как угодно. Другой вопрос в том, что он же не может узурпировать власть в партии. За него голосует партийный актив, его избирают председателем. Нужно, в общем-то, говорить и называть все своими именами, но факт остается фактом. Многие говорят, что это просто партийная дисциплина, и люди голосуют по разнарядке таким образом. Именно поэтому он остается
лидером. В партии должна быть дисциплина. Турал, можно я прерву на секундочку? Вот просто я встречал в прессе Тбилиси определение Кемаля Кылычдароглу не потому, что его зовут Кемаль, а по другим причинам, в общем, кемалистом, да, то есть, ну, это понятно, демократические всякие преобразования, права человека, движение в Европу, там всякие судебные, так сказать, определенные вещи, светское государство. Так ли это на самом деле?
Ну, я думаю, что дискуссия вокруг кемализма на современном историческом этапе, да, в Турции, она будет разворачиваться еще очень-очень долго. И речь об этом идет тоже, ну, уже многие, я вот сейчас не совру, скажу, если скажу, что многие десятилетия. Собственно говоря, как только завершилась сама эпоха Мустафы Кемаля Ататюрка в 1938 году, когда он скончался, собственно говоря, будучи на посту, да, президента республики, первого президента республики, основателя этой республики, именно с того момента и начались дискуссии на этот счет. Далее, в 1950 году, после первых многопартийных выборов, да, в стране, сразу же Народно-республиканская партия, которая до этого безраздельно правила, и в стране была однопартийная система, проигрывает на выборах. А на выборах побеждает Аднан Эндерес, которого далее во время переворота в 60-м году, 27 мая 60-го года, свергнут, а потом и повесят, якобы за измену. Вот все эти вопросы, многочисленные военные перевороты, чехарда с правящими партиями, постоянный запрет новообразованных партий, партий, которые отражают, на тот момент отражали и сейчас отражают, в частности, правящая партия, да, чаяния, надежды и мнения очень большого, если даже не большинства, но очень большого количества турецких граждан и избирателей. Почему говорю граждан? Потому что не все граждане по различным цензам, например, возрастным, имеют право голосовать, да, там, до какого-то периода, до 18-летия, до совершеннолетия. Но при этом, значит, не устоявшаяся, очень долго находившаяся на грани кризиса турецкая политическая система, в том числе многих заставляла задумываться о том, что именно это и есть кризис кемализма. Но если говорить о кемализме не как о политической системе, а как об идеологии, то, конечно же, сейчас на данный момент, на мой взгляд, это мое субъективное мнение, ни одна политическая сила, ни одно политическое движение или партия в стране кемализм,
не отражает
кемализм в его исходной форме не отражает, естественно, конечно.
Понятно. Вот что касается, все-таки хотелось бы спросить, я понимаю, что с одной стороны гадание на кофейных гущах, с другой стороны осталось подождать совсем немного, но буквально сегодня вечером будут первые итоги голосования известны, хотя бы частично, да, может быть, будет вектор понятен, кому отдали предпочтение, граждане Турции. Тем не менее, вот опросы говорят, что процентов на 6 у Эрдогана больше шансов, да, но это опрос, это вещь такая, в общем, не вполне иногда корректная. А вот, например, люди, которые занимаются турецкой политикой, считают, что вряд ли Эрдоган потеряет свой пост, но это как бы авторитет, наработанный десятилетиями. А другая причина – это как будто бы непрозрачность избирательной системы. Вот нет, давайте мы эти мифы развеем, если это мифы.
Про непрозрачность, да. А вот, кстати, очень-очень классная тема, о которой все почему-то предпочитают, критики Эрдогана предпочитают забывать постоянно, о том, что якобы можно что-то где-то подтасовать, где-то могут быть не так подсчитаны результаты, могут быть изменены конечные итоги, прошу прощения за тавтологию, да, и могут изменить итоги в угоду одного из кандидатов,
воспользовавшись... Или аннулировать неудобные итоги, да,
но разные технологии есть. Самый наглядный пример – это выборы 2019 года, выборы мэров, да, и когда в Стамбуле победил кандидат от оппозиции впервые с 1994 года, собственно говоря, когда сам Эрдоган стал мэром Стамбула. Сначала, значит, нынешний мэр Икрем Имамоглу опережал своего соперника, сторонника президента, да, Бинали Йылдырыма, бывшего премьер-министра, на 0.25%, но после того, как были назначены перевыборы по требованию властей, разрыв стал колоссальным. там чуть ли не до 10% был разрыв. И, естественно, если бы нужно было что-то где-то подтасовать, поменять и так далее, какой-нибудь вброс, например, совершить, то, конечно же, у властей достаточно ресурсов для того, чтобы каким-то образом попытаться это осуществить. Но никто на это никогда не пойдет. Есть такая присказка, да, в Турции, что в Турции, ну, если перефразировать, что для Турции выборы — это больше, чем выборы. На самом деле для Турции это как выборы, как праздник и свадьба, да, там, ну, на турецком языке есть такое выражение, и, то есть, а праздник и свадьба — это что-то, нечто святое, условно говоря, и поэтому никто не захотел бы прийти к власти путем подлога и лжи, обмана всей страны и обмана соотечественников. Более того, президент Эрдоган несколько раз уже заявил для того, чтобы каким-то образом успокоить спекуляции на этот счет, что если в случае, да, в случае победы и своего поражения, победы оппозиции и своего поражения, он готов демократическим путем передать власть. Это очень важно. То есть, с одной стороны, это показывает уверенность в себе турецкого лидера, а с другой стороны, это заранее исключает какие-либо спекуляции, опять же, на этот счет.
Вот сразу вопрос. Он, кстати говоря, касается, может быть, не только Турции, а разных других стран, но звучат опасения, что если Эрдоган потеряет власть, то его ждет, как многих других лидеров, в разные периоды истории, в разных регионах мира, какие-то судебные преследования, разбирательство в его деятельности. Да? Не обязательно, кстати говоря, беспристрастное, да, может быть, и пристрастное. Вот такая перспектива возможна в Турции, или все-таки это скорее некие страшилки? То есть он сдает, так сказать, проигрывает на выборах, сдает свой пост и спокойно, может быть, занимается преподавательской деятельностью, там, пишет мемуары или политической деятельностью, но в другом качестве.
Я скажу так, конечно же, какие-либо попытки, да, организовать, скажем так, ревизию Эрдогану на посту, там, в самом высоком посту, будь то премьер-министра до этого, да, или президента республики, я думаю, что такие призывы совершенно точно будут. Причем вне зависимости от того, одержит Эрдоган победу или же потерпит поражение все-таки. Они, собственно говоря, никогда и не прекращались, на самом деле. С одной стороны. С другой стороны, закончит ли, как очень любят писать, да, порой, Эрдоган как Каддафи, ну, совершенно точно нет. Буквально пару дней назад сталкивался с мнением о том, что в Турции может начать происходить нечто подобное, что будет похоже на ситуацию в Пакистане. Сегодня, кстати, об этом будем говорить тоже в нашей программе, о том, что там происходит в этой стране. То есть, когда самый популярный политик в стране, Реджеп Тайип Эрдоган, по уровню личной поддержки со стороны населения опережает каждого из своих возможных противников. Любого. То есть он самый популярный политик в стране. И это если, опять же, если вопрос стоит о самом популярном политике в стране. Но когда вопрос стоит, как вы думаете, кто победит, или за кого бы вы проголосуете, это уже, там уже результаты совершенно другие. И да, может быть, в Турции будут какие-то попытки, опять же говорю, не то чтобы преследования, а, опять же, пересмотры результатов и итогов деятельности, в том числе и на уровне каких-то судебных разбирательств, но о том, что с Эрдоганом может произойти что-то нехорошее, именно вот в рамках правового поля, я вот не верю.
Но тем более, это, повторюсь, это не какая-то сугубо, допустим, турецкая практика, она международная. Мы знаем, что в отношении Трампа в США подобные вещи происходили, до сих пор происходят, ну и так далее. Список можно продлить. Вот относительно двух главных кандидатов. Есть еще Синан Аган, да, бывший депутат парламента, экс-депутат, но у него 4%. Да, конечно, это достойный политик, он участвует в выборах, собственно говоря, в первый тур вышел, но мы будем говорить о двух главных. Вот два вектора, да, важны. Конечно, это внешнеполитический. Вот, во-первых, если остается на посту президента Эрдоган, будет ли он корректировать внешнюю и внутреннюю политику? Это первое, да. То же самое вопрос про Кемаля Кылычдароглу. Каким образом он будет выстраивать отношения с Западом, с Россией, с Китаем, ну и с другими регионами. И второй блок вопросов я уж сразу задам. Что касается все-таки экономики, да. Инфляция большая по итогам апреля. Я вот цифры смотрю, почти 44%. Ну, это серьезно.
Это официально.
Это официальные цифры. Может быть, неофициально как-то по-другому выглядит.
Почти в два раза больше.
Два раза больше, да. То есть это на самом деле серьезнейшая инфляция. В общем, проблемы большие. вот как и тот, и другой могут себя повести в этом направлении?
Ну, если про внешнюю политику, да, то сторонники, опять же, правящей партии, президента говорят о том, что эти выборы, да, это демократический процесс, ни в коем случае им пренебрегать нельзя, но в данной ситуации, на том перекрестке историческом, на котором находится сейчас страна, это является, по большей части, гирей на ногах турецкого президента, и вот как только он одержит победу, он сразу освободится от всех этих внутриполитических проблем, которые вызваны этими выборами, и сможет далее продолжать свой курс на укрепление роли и места Турции в глобальной политике, не только в регионе, но и в мировом масштабе. Естественно, это, конечно же, отразится и на отношениях с главными партнерами, с главными союзниками этой страны и с теми странами, с которыми у Турции наибольшее количество вопросов существует в двусторонних или многосторонних отношениях. Естественно, я могу сказать, кто не хочет, да, победы Эрдогана. Mm-hmm. Это Евросоюз совершенно точно, за исключением, может быть, двух-трех стран, ну, таких там, как Венгрия или Болгария, соседние с Турцией. Я бы даже сказал, что даже Греция, с одной стороны, да,
которые очень,
бы.
Очень, да, очень непростые отношения с Турцией. Греция, и на грани войны регулярно стоят они, как заявляются.
Да, Греция политики. Хотела бы победы Эрдогана не меньше, чем хотела бы его поражения. Mm-hmm. Потому что, да, Эрдоган — это огромная проблема для Греции, но с другой стороны...
Да?
Это, во-первых, а во-вторых, с его помощью, ну, как сказать, фактор присутствия Эрдогана очень помогает Афинам договориться и с Брюсселем, и с Вашингтоном. Если же в Анкаре будет сидеть более лояльный Западу человек, то этот козырь у Греции будет нейтрализован. То есть, если что, Афинам могут сказать, ну, слушайте, ну, вот как бы тоже наш партнер, договаривайтесь сами как-нибудь, да? Если говорить о том, кто хотел бы, чтобы Эрдоган остался, конечно, это ближайший союзник Турции, Азербайджан. Конечно, это Катар, с которыми, да, с которым у Турции прекрасные отношения, на личном уровне братские отношения, как они оба подчеркивают, между эмиром Аттани и Эрдоганом. Это страны Средней Азии, это соседняя Грузия. Далее, значит, это Иран, который очень не хотел бы возврата к тем временам, когда Турция является таким послужным стражем Запада в регионе Ближнего Востока. Все-таки сейчас Турция — это один из этих узлов, да, одна из тех узловых стран, с помощью которых Иран все-таки в какой-то степени беспрепятственно коммуницирует с внешним миром. Если говорить о нашей стране, да, то я думаю, что прекрасный ответ был дан устами пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что мы дорожим отношениями с Анкарой, очень дорожим добрыми отношениями с турецким народом, мы примем любой выбор с уважением, да, турецкого народа, но при этом, в общем-то, Москва высказала разочарование теми, значит, обвинениями, которые были высказаны оппонентом Эрдогана Кылычдароглу о вмешательстве во второй,
да,
да, части программы, об этом
да.
еще поговорим.
Но якобы о вмешательстве России в выборные процедуры.
Да, для нашей страны очень важно, чтобы эта политика, та политика, да, и те двусторонние отношения, которые на протяжении последних лет складывались, была продолжена. Потому что это отвечает, с одной стороны, нашим интересам, с другой стороны, найден тот баланс, который позволяет назвать эти отношения взаимовыгодными. Если отношения будут пересматриваться в сторону крена, да, Турции к одному из имеющихся полюсов глобальных, то, естественно, это может вызвать некоторые неудобства и для нас. Сейчас турецкая политика многовекторная. Турция, как сам Эрдоган говорит, есть и на севере, и на юге, и на западе, и на востоке. Турция, в центре турецкой политики находится сама Турция. А чего мы не можем гарантировать и в случае прихода к власти оппонента, mm-hmm. который, оппонента Эрдогана, который все-таки говорит о том, что курс будет взят на Запад в турецкой внешней политике. Что касается экономики, да, Илья?
Вот сейчас про экономику, сейчас один вопрос, связанный с Евросоюзом и вступлением туда Турции. Все-таки этот путь, он заморожен, он остановлен, он забыт или просто поставлен на паузу, непонятно.
В нынешний Евросоюз в том виде, в котором он есть сейчас, Турция, нынешняя Турция, скажем так, никогда не вступит. если вдруг произойдет какое-то переформатирование этого европейского объединения, о реформах в рамках ЕС очень часто говорят и в Париже, и в Берлине, и в Брюсселе вроде бы якобы тоже не прочь, да, это обсуждать. Плюс молодые члены Восточной Европы этой организации, да, молодые члены этой организации стран Восточной Европы считают, что они обделены все-таки в правах, то есть де юре у них какие-то права есть, де-факто их якобы нет. В общем, внутри ЕС есть очень много собственных институциональных проблем. Но при этом идеологически ЕС, как организация, которая складывалась вокруг определенных, значит, мотивов и причин, да, и целей, и задач. Присутствие в этой организации Турции, той Турции, которая набирает обороты, в отличие там, от той же Европы, это совершенно как бы не входит ни в какие планы нынешнего Евросоюза. Ну, что, да. Будет, что будет потом, мы не знаем, но я уверен, что даже если к власти придет Кылычдаroğlu, Турция не на йоту, не сдвинется в этом вопросе.
Теперь об экономике, да. Проблемы есть, и надо их как-то будет решать тому, кто победит, займет президентское кресло.
А вот здесь второй, да, второй момент, о котором мало говорят, это коалиционная составляющая оппозиции. Если оппозиция побеждает, побеждает на парламентских выборах, на президентских выборах, то оппозиционный характер, пардон, коалиционный характер турецкой коалиции, турецкой оппозиции приведет к очень большим проблемам в вопросах, которые касаются решения экономических каких-то трудностей. Просто потому, что так или иначе члены этой коалиции имеют различные взгляды на все эти проблемы. Единственное, что их сейчас объединяет, это то, что Эрдоган должен уйти. И систему надо менять. Но как это будет происходить, никто не понимает. Даже если систему придется менять, ее придется менять по тем правилам, которые останутся после Эрдогана. Да? И в вопросах экономики, опять же, очень, очень много неизвестных сейчас. Ведь турецкая экономика очень сильно зависит от внешней политики. Ну и все знают, я думаю, эту известную фразу о том, что внешняя политика — это продолжение внутренней или экономической политики. И, например, если оппозиция действительно придет к власти и введет санкции против нашей страны, да, ну, что будет происходить в турецкой экономике, которая и так сейчас не в лучшем виде? Ну, там просто 2-3 пункта достаточно, мне кажется, рассмотреть, и будет понятно, что если Турция, например, пойдет по следам Германии, да, первого по объемам закупок ранее природного газа из России и перестанет покупать газ, где, откуда будет браться этот газ? Ну, там Азербайджан столько газа не поставит.
Где-то возьмут, но через какое-то время. Но турецкая
экономика, мне кажется, этого может не дождаться. Или что будет, если там прекратят авиасообщение, да, что будет с турецким туристическим сектором. Ведь как Чавушоглу сказал, да, министр иностранных дел буквально там вчера или позавчера, никто, совершенно ни американцы, там, ни европейцы, ни кто-либо еще не попытается возместить каким-то образом 6 миллионов российских туристов в год для Турции. Опять же, торговые связи. Ну, то есть это огромный пласт, да, который...
Энергетика — это еще и атомная станция, и многое
совершенно,
чего другого.
Совершенно,
да, там
верно, совершенно спектр. Верно. Поэтому здесь очень много непонятного. То есть если в случае с Эрдоганом более-менее все ясно, то в случае с оппозицией, ну, не то чтобы
уравнение
ничего не ясно.
Уравнение со многими неизвестными, да.
Известно очень много.
Да, ну что ж, делать мы будем паузу на несколько минут. После перерыва, в том числе и новостей, будем как раз обсуждать вот это вот псевдовмешательство России в турецкие выборы уже в формате на троих, как я называю, как бы в шутку. Но дело не в этом. Не переключайтесь, дождитесь завершения паузы. В студии «Радио Спутник» востоковед, африканист, советник медиагруппы России сегодня Турал Керимов и обозреватель «Радио Спутник» Илья Харламов.